Посмотрите, что делает Израиль с палестинцами. Десятки тысяч детей, в том числе, уничтожаются, и все.
Как вы относитесь к идее, что православие может стать национальной идеологией?
Как только мы сказали слово «идеологию», мы чего коснулись? Вот этой плоскости, двухмерной плоскости, без вертикали.
Несмотря на то, что мы такие все современные, все в смартфонах, а в Бога верим и ищем ответы у Него.
Интересы наши каковы? Религиозные. А что меня интересует? Очищение души?
Нет, блага.
Дай нам благо на земле. А это и есть классическое язычество.
Многие люди говорят, я в храм не хожу, а в душе верю.
Мы же не в отдельности, каждый по себе существуем. Церковь – это есть собрание людей.
Если Господь существует, почему Он такую войну разрешил?
Христианство – это беспрецедентная религия. Никогда ни в одной религии никакой бандит ни в какой рай попасть не может.
Вы профессор Московской духовной академии.
Я очень долго привыкал к этому названию, что профессор. Мне казалось, что это все-таки что-то не то. Ну, вы знаете, профессор что-то звучит как-то несколько даже помпезно, знаете ли, профессор, что-то. Ну, по крайней мере, в том обществе, в котором я обращался, ну, профессор, все с уважением, с почтением. А я чувствовал себя как-то, ну, совсем не профессором. Да и до сих пор, скажу вам по секрету, никому не рассказывать. Да.
Но вы педагог,
проще,
правильно?
Чем лучше. Что?
Вы преподаете?
Да.
Да, ну, то есть вы, да, можно сказать, учитель,
преподаватель.
Педагог,
да,
преподаватель, а
ну,
профессор?
Ну, не учитель. Что? Ой, только не учитель.
Не учитель.
Нет, нет.
А в чем разница преподавателя и учителя?
Ну, разница только в том, что я боюсь, что когда произносится слово «учитель», то он учит. А кто учит? Тот, кто сверху, то ниже. Я учу. О, я этого боюсь, как огня.
А преподавать это показывает, да?
Да, он подает. Он что-то подает. Что сам узнал, что услышал, что прочитал, что подумал. Подает. Угу. А учитель, о.
Как вы оцениваете духовное состояние человека сегодня?
Сегодняшнего? Ну, примерно так же, как и 2000 лет тому назад. Человек не меняется. Не меняется что? Его устремления, его привычки. Но самое главное, самое печальное – его страсти. Вот это действительно всю историю, все идет одно и то же. Зависть, эгоизм, предательство – ненависть. А человек, да, каким был, таким остался.
Скажите мне, пожалуйста, а почему вот вера у многих ограничивается абсолютно внешними традициями, а не становится подлинным внутренним опытом?
Так это же проще. Победить, например, зависть – это невероятно трудно. Что вы? А сходить в храм и поставить свечку – ну, это же, Господи, ну почему бы и не сделать? Внешние эти так называемые действия закона, они всегда проще, и они не затрагивают моего «я», не затрагивают моей души, не затрагивают часто даже моей совести. Вот в чем дело. Это легче, то есть неизмеримо легче.
Они понимают это или это неосознанно?
А это зависит от человека уже. Зависит. Вот, кстати, об этом всегда учителя церкви, ну, там, например, священники, проповедники, они всегда обращали на это внимание и всегда призывали даже и говорили, что самое главное – это в вере, в христианской, тем более, это состояние души человеческой, а не то, что ты сделаешь. Ты не ел, не пил столько-то дней, и ты что, думаешь, что от этого лучше стал? Или ты, например, ну, раздаешь милостыни, ну, ведешь себя очень добрым человеком. А знаете ли вы, говорит, закон такой есть. Какой? Оказывается, добрые дела могут не смягчать человеческого нрава, его даже жестокосердия, его, я бы сказал, его гордости. Даже напротив, и даже напротив, может быть, я смотрю, сколько делаю. Я что, строю? Я делаю. Все. Вы слышите, кто я? Я открыл дом милосердия. Я школу для таких-то, для того-то, для сего-то сделал. Вы видите, все налицо видно. Мои дела. И я вижу. И когда я вижу, о, тогда начинается беда. И попробуй его кто-нибудь сказать, да все это чушь, что ты понаделал. Что это будет? Ну, это гнев, превосходящий всякое разумение человеческое.
А вот в какой момент вот в России эти как бы каноны, ну, были разбавлены? То есть вот главное, можно молиться, каяться, но грешить. Вот в какой момент это стало нормой?
Никаких моментов по существу нет. Во-первых, Христос, посмотрите, что делал. Там же обличал горе вам. Кто? Не сказал же разбойники, не сказал же пьяницы, не сказал же, что воры. Вы представляете, любопытная вещь. Ни разу не сказал. А кого обличил? Фарисею. А кто такой фарисеи? Ну, вот мы знаем, вот монашество, например. Это те, которые давали, и монашество сейчас дают в христианстве, дают обеты строгого исполнения, ну, тех, все то, что кажется положено по данной религии. Разве это есть такой момент? Это в человеке происходит. В каждом человеке, в зависимости от того, как он понимает, в чем суть его, ну, духовной жизни. Один видит это в тщательном исполнении всего ритуала, ну, так назовем всю совокупность. Другой видит в том, чтобы как научиться мне не злиться, не обижать другого человека, не осуждать, не гордиться. Вот, видите, вся суть идет постоянная борьба вот этих двух начал. Вот этого духовного начала с чисто внешним. Это то, что Христос говорил: горе вам, законники. Законники. Все исполняется. Все. А сам? А сами что? Ведь понимаете, когда даже воскресил Лазаря четверодневного, то не кто-нибудь, а строжайшие исполнители закона постановили убить не только Христа, но и Лазаря. Вот так. Почему? Претендент. То они учителя и руководители народа. А здесь что? Появился. Да весь народ пойдет за ним. А мы что? Слышите, что случилось? И сумели.
А можно ли назвать Россию по-настоящему православной страной, или мы до сих пор живем в иллюзии такого культурного православия? Светского, если угодно.
Это же процесс духовной жизни, которая охватывает большее или меньшее количество людей. Вот ведь в чем дело-то. В зависимости от того, в какой степени принимается большинством людей, например, христианство, и принимается, но как именно, как жизнь именно духовного порядка, или как жизнь ритуала, исполнение чисто внешних вещей, когда в России, ну, мы можем судить, знаете ли, отчасти по количеству известных нам святых людей. Вот, например, возьмите 14 век, особенно конец его с преподобным Сергием, да, и начало затем 15 века, сколько его учеников. А затем мы видим, начинается какая-то деградация. Вот возник всем неизвестный, как говорят, спор Иосифа Волоцкого и Нила Сорского, нестяжателей, да, и этих подвижников. Так, видите, уже тогда это произошло, это очень интересный был момент начала XVI века, очень интересный. У наших историков он описывается в такой примерно форме. Иосиф Волоцкий, это, который причислен позже тоже к лику святых, говорит Нилу Сорскому: «Нил, как ты понимаешь христианство? Он говорит, да, мы должны быть нестяжателями. Монахи, то есть о монашестве речь, монахи, монах не должен ничего иметь. Никакой лишней одежды, никакого особого жилища. Должен хлеб зарабатывать только своими руками. Никогда не просить милостыни, кроме уж, когда если с голоду, то помираешь, все, сам добывая хлеб своими руками. Ответ Иосифа. Ну, Нил, если это так будет, то кто же из бояр тогда пойдет в монашество? Никто. А если бояре не пойдут, то кто же тогда в епископы станет? Ты же мужика не сделаешь же епископом неграмотного. Только бояре могут. Круг замкнулся. Если следовать Нилу Сорскому, то что ж тогда будет-то? И епископа не будет, и церкви не будет. И вообще-то, Нил, своим этим нестяжательством пропадешь и церковь провалишь.
Как удивительно.
Это был очень интересный такой... Он описан, конечно, хорошо, но на самом деле это показатель очень яркий того, какой перелом своего рода произошел после взрыва, я бы сказал, по-настоящему взрыва, духовного подъема, центром которого был Сергий Радонежский и его ученики. Это поразительный был взрыв, просто поразительный. Но потом начался спад. Ну, это довольно часто бывает в истории всех религий, и христианства тоже.
Скажите мне, пожалуйста, вот сегодня церковь, нашу церковь православную, часто обвиняют в излишнем участии в политике. Где эта граница между миссией и участием в государственных делах?
Ну да, здесь, конечно, надо различать некоторые вещи. Когда обвиняют церковь, что она участвует в политике, то не совсем понимают некоторых вещей. Вот если, например, государство наше, вон наша прекрасная Дума, объявит, президент подпишет, что гомосексуализм – это нормальное явление, в школах надо преподавать, школьников надо молодежь учить и так далее. И вот если церковь это скажет, да, государство, конечно, правильно, мы так тоже будем, вот тогда можно сказать, да, церковь пошла по пути не своей веры и убеждения, а по пути угождения власти. Вот это понятно.
Таких примеров косвенно не существует, по-вашему, сегодня?
Почему же не существует? Только вот, например, я сидим, разговариваем с лютеранами. Ну, у нас, знаете, диалоги были. Я помню, в Германии мы сидим, разговариваем с лютеранами Германии. Так? Ну, и как раз этот вопрос. И один немец встает, да, вот наша Вюртембергская церковь, да, уже ввела и проводит церковные бракосочетания. Ну, мы спрашиваем, ну, слушайте, вы же говорите, что ваша вера имеет два основных принципа – только Писание и только вера. Так скажите, на каком основании вы, прекрасно знающие Писание, которое запрещает это, называет это грехом, и вдруг вы теперь в своей церкви это осуществляете? Скажите.
Что они ответили?
Ничего. Ну, знаете, ну, всегда можно что-нибудь постараться наговорить, фраза. Вот это да. Здесь уже совершенно очевидное порабощение церкви государством. А у нас для того, чтобы сказать, что церковь, если она когда говорит о необходимости воспитания, о необходимости введения в наше образование уроков духовной жизни, так, что, говорит, кажется, что вы лезете в образование. Как мы не лезем? А еще бы это необходимо. Я выступаю в одном университете, сидит ректор, там профессура, народу много. Я говорю, а в вашем университете какие-нибудь есть хотя бы курсы этики? Православные проверетики и прочее. Нет. Ничего вообще нет. 18-летний поступает, и уже там это отсутствует, уже воспитание человека, нравственное воспитание человека. А церковь говорит, так это же первейшее, что нужно делать. Потом все прочее. Посмотрите, в советское время что делали? Марксизм всюду.
На ваш взгляд, то, что сегодня происходит в нашей стране и роль церкви в политической ситуации в стране, она достаточна или недостаточна?
Смотря о чем речь. Церковь не может заниматься какой-нибудь астрономией там, или транспортом. Да. Она призвана заниматься совсем другим. И вот когда касается вопроса именно этого, тут надо разобраться, что она делает, а что не делает. Что это другое? Другое. Задача церкви – это в конечном счете нравственное и духовное воспитание человека на началах Евангелия. Вот. Вот задача церкви. В какой степени это исполняется? Это уже, вы знаете ли, тут надо прямо определить, какие параметры. Да, если говорить о внешней стороне, то сейчас у нас и сотни монастырей, пожалуйста, вам, и духовные академии, и семинарии, и училища, и даже чуть ли не факультеты, по крайней мере, кафедры богословия в университетах, то с этой стороны, кажется, делается много. Но, конечно, этих чисто внешних показателей недостаточно, чтобы уже сказать однозначно, что мы, так сказать, делаем все, что нужно. Нет, конечно.
Да, конечно. А что мы не делаем, по-вашему?
Ну, что не делаем?
С точки зрения вот политической истории.
Да, это вопрос вы задали такой непростой. Надо тут подумать, а что могла бы делать церковь, именно как церковь, и что она не делает? Тогда было бы понятно. Но ведь церковь политикой не должна заниматься.
Не
политическими
должна.
Вопросами. Ее членами могут быть люди совершенно различных противоположных политических
Конечно.
Убеждений.
Конечно.
Вот. И церковь не может сказать, что ты вот наш член, а ты нет. И по политическим, видите, то и церковь не ориентирует себя на какую-то единую политику, политику того же государства. Она этого не может это делать. Поэтому ваш вопрос, как его можно, так сказать, как описать можно, что тут сделать, что она не делает. Я не понимаю. Церковь занимается проповедью христианских начал жизни. Это то, что ее является главной функцией. Это занимается. Издаются книги. Совершаются богослужения. Весь вопрос не в том, что она в данном случае не делает. Делает. Весь вопрос в том, как это делается и кто это делает. Своей проповедью один человек может действительно показать, в чем красота христианства и в чем красота начала христианской жизни. Другой священник тут же начнет вам рассказывать только о чудесах и о всяких историках или говорить общие слова, благочестивые, и ничему не научать. Тогда я скажу, первый – да. Он поступал, да, молодец, хороший. Второй – Краснобай, от проповеди которого люди больше в храм, может, не придут. Видите, а качество, кто исполнитель?
А как вы относитесь к идее, что православие может стать национальной идеологией России?
Ну, во-первых, я вам скажу, что совершенно разные вещи – идеология и мировоззрение,
и вера.
Совершенно разными. Как только мы сказали слово «идеологию», мы чего коснулись? Вот этой плоскости, двухмерной плоскости, без вертикали. Mm-hmm. Идеология вся занята чем? Устроением этой земной жизни. И все. Вот что такое идеология. Это нельзя просто смешивать. Вера, простите, без этого третьего измерения и ее не существует. Потому что задача церкви состоит в том, чтобы показать человеку, что смысл его жизни состоит не в том, чтобы хорошо устроиться на какие-то годы или десятки лет в этой жизни. Ты все равно умрешь, как бы ты ни был устроен. А задача церкви – показать, что смысл твоей жизни состоит в вечной жизни, а не в этом миге существования. И вот здесь, да, здесь открывается вся разница между идеологией и верой.
А почему люди, несмотря на развитие технологий, на развитие медицины, там, космоса, открытия, продолжают искать ответы именно у религии?
Ну, насчет космоса. Разговаривает внук с бабушкой. Бабушка, а вот, Гагарин летал, а Бога-то не видел. А бабушка отвечает, ему не дадено было. Ох, замечательно. Не дадено. Действительно, это расчет. И, видимо, внучек-то еще глупенький. Да, и бабушка не очень-то понимает, что при чем тут Бог. И Гагарин облетел вокруг Земли.
Но, тем не менее, несмотря на то, что мы такие все современные, все в смартфонах, компьютерные, все умные дома и так далее, а в Бога верим и ищем ответы у Него.
Какого Бога верим? Вы обратите внимание, какая тенденция. Тенденция очень интересная. Когда-то, когда христианство началось, то было фактически две религии. Одна была иудейская, Бог открыл, второй был так называемое язычество, то есть то, во что верили все другие народы. Да, действительно, язычество, поскольку оно, как мы знаем, не имело такого священного писания, как иудейство. Это единственное, кто имел священное писание. Там был полный разброд. И основная устремленность людей была в чем? В материальной жизни. Ну, были философы, конечно, кое о чем говорили, это понятно. Но, в общем-то, это грубый материализм. И сейчас мы возвращаемся к этому. Сейчас это можно видеть по многим параметрам. Кто такой Бог? Даже очень многие верующие. Что ищут? Вот привезут мощи. Вы помните, святитель Николай, как прислал, кто там из Рима прислали? И сколько там, миллион или два было, миллионов пришли в храм Христа Спасителя. Да, хотя мощь святитель Николай у нас сколько было? В разных храмах есть частицы. Но не в этом даже дело, суть.
А в чем?
А с чем обращались люди, когда приходили к этой частице мощей? Ой, как было бы интересно, если бы вы, например, кто-нибудь с магнитофончиком бы, да, стояли бы и спрашивали, о чем вы вот сейчас поклонились мощам, о чем вы просите? Одно, другого, сто тысяч, миллион, о чем вы просите? Я, наверное, скептик очень большой, и меня за это осудят, наверное, очень многие. Но мне кажется, что редчайшие, кто подходил к этим мощам, этой частице, говорил святитель Николаю, помоги мне избавиться от блуда, помоги мне избавиться от зависти, от тщеславия. Я уверен, если это были, а я, правда, очень сомневаюсь, то поток просьб, каков был род, неужели не знаете? Мне, дочка, надо замуж выйти. Хорошо. Мне надо, чтобы сын, чтобы там не гулял, чтобы муж не пил.
А разве это плохо?
Чтобы... Я не говорю, я сейчас не сказал плохо.
Ну да,
хорошо.
Да.
Я сказал, чем занято сознание. И Бог, потому что через эту частицу обращение к кому же? Не сам же Николай святитель. Интересы наши каковы? Религиозные. Религиозные. Что самое главное, интересы наши, религиозного характера. Религиозные, потому что я обращаюсь к Богу и к святым. Поэтому религиозные. А что меня интересует? Очищение души?
Нет, блага.
Дай нам благо на земле. А это и есть классическое язычество. Вот. А так все кажется, все хорошо. Вся форма религиозная.
А как это работает? Скажите мне, пожалуйста.
Что работает?
Вот вы сейчас сказали, что это же не святой Николай будет исполнять эту просьбу, а Всевышний.
Ну, конечно.
То есть это не к святому
через
Николаю.
Него.
А как это работает?
По его молитвам. Нет, вера такова, что по его молитвам, конечно. Почему мы обращаемся к святым? По очень простой причине, что их молитвы более действенны, может быть, и чтобы они участвовали с нами вместе в молитвах к Богу о том-то и о том-то.
Многие люди говорят: я в храм не хожу, а в душе верю. Свечки не ставлю, но типа вот молюсь. Это полноценная вера или нет?
Да нет, ну это вот такая неопределенность этого. Ну что это такое? Что значит он в душе верит? Что значит верить? Кто верит, тот не будет обманывать. Кто верит, тот будет честно поступать по отношению к людям, к работе, ко всему. Вера, я вам скажу, вот приходит постоянно это говорить. Христианин – это честность. Вера – это честность прежде всего, поскольку это касается нашей непосредственной жизни. А что прок от того, что говорит, я верю, что есть кто-то там или что-то там.
Ну вот я приведу пример.
Так.
Вот у меня студентка, ей 18 лет, Пасха. Я говорю: ты, Маша, в церкви-то была? Кулич светила, яйца светила, ходила туда. Она говорит: нет, меня мама сходила, все посветила, покрестила. Я говорю: а ты почему? Она говорит: ты знаешь, мне как-то вот не очень уютно в церкви. Я в Бога верю, вот сама молюсь, у меня даже молитвослов есть. Но в церковь вот почему-то ноги не тянут. В этот момент как бы она что? Вот неправильно, правильно говорит. Является ли она в этот момент православной христианкой или нет?
Надо же забраться в душу человека. По чисто внешним вещам, которые вы описали, то, конечно, она ошибается. Нельзя же просто так в себе что-то такое иметь и тем не менее, не иметь никакой связи со всем тем, что именуется церковью. Мы же не в отдельности каждый по себе существуем. Церковь – это есть собрание людей. Знаете, ну, по-гречески «экклесия», то есть призванные, созванные, приглашенные. Да, все приглашаются, потому что церковь является тем источником, в котором я могу получить знание того. Вот молитвослов какой? Что вы мне дали? Это не молитвослов, это вздор, это ереси. Выбрасывайте. Вы что, скажет церковь? А вообще Евангелие. А почему взяли, что это хорошая книга? А может, вы ошибаетесь? А вот есть апокрифы. Вот читайте что. Ух, знаете, как там интересно. Там же очень интересно. Там маленький Иисус, маленький Иуда живут на одной улице, лепят голубков. Христос говорит: фрр, и его голуби полетели. Иуда: фрр. Они как были, так и остались. И возненавидел Иуда, и, наконец, предал его.
Почему сегодня, несмотря на развитие науки, технологии, люди продолжают искать ответы именно в религии?
Да, это вопрос очень хороший и очень, я бы сказал, ясно, является ясной такой реакцией на современное сознание человека. Как-то на одной встрече с лютеранами в Финляндии, я помню, финляндский епископ лютеранский в своем докладе сказал: на Западе в настоящее время большинство, откуда он взял, я не знаю, но большинство людей чувствует глубокое разочарование в этой жизни. Он сам объяснил это тем, что люди настолько погружены в материальные и исключительно материальные интересы, ищут настолько глубоко, так сказать, сильно этих материальных достижений различных, что они засушили свою душу и совершенно забывают о Боге. О Боге каком, конечно. О Боге не в том смысле, что перекреститься там или сходить в храм. Нет, а о Боге жизни, о духовной жизни. Причина того, что современные научные и технические достижения, что они дают человеку? Они что-то могут дать, что-то такое в плане материальном, дают, удобства, конечно. Вот сейчас вот отключите телефоны, я не знаю, у нас караул все будут кричать, не знаю, во что превратиться. Ужас, до чего привыкли. А если электричество? Тогда вообще что будет? Только представить себе. Настолько мы уже погружены. Но направление этой материальной жизни, оно какое? Исключительно вот это временное и земное. И вот это полное погружение души в эти земные интересы не выносит душа человеческая. Не выносит. Потому что для очень многих наступает разочарование. Вот Юнг, кстати, известный психиатр и психолог 20 века, так он, кстати, указал на один из интересных законов. Он писал, сознание не может выносить аморальности окружающей жизни. И в человеке, который погружен в это, я пытаюсь передать его мысль, так у него возникают самые дикие инстинкты, которые в конечном счете, конечно, превращают его жизнь, ну, по крайней мере, отнимают и радость жизни, и порождают отчаяние. Вот он вот так говорит. Сознание не может долго противиться аморальности. И в душе человека возникают самые дикие инстинкты. Вот так его мысль была. А когда возникает опустошенность, человек начинает искать выхода. А где этот выход? Он всегда смотрит вверх. Отсюда начинаются поиски в различных мистических направлениях, в религиях и так далее. Именно вот эта опустошенность души, она порождает искание Бога.
Вы сейчас сказали такую фразу по поводу благ человеческих, да, вот как эта мысль была такая. А насколько опасен культ успешности, вот именно культ потребления для духовной жизни?
Иоанн Златоуст очень хорошо в этом говорил. Он сказал такую вещь. Не богатство причиной ослабления духовной жизни само по себе, а отношение человека, искание человека богатства – это убивает в человеке искание Бога. Ну, родился человек в богатой семье, он, естественно, там и остается. Так и живет. Все зависит от того, как он относится к этому. Знаете, будучи очень богатым человеком, и в то же время прекрасно понимать, что это все ничто в том смысле, что мы же не знаем, я, может быть, через час умру, и все мое богатство где? Что оно мне даст? Ничего, может понимать, а может прилипнуть к этому богатству, и тогда наступает, конечно, беда. Так беда в чем? В страсти, в влечении, в стремлении к этому, ну, культу, я бы сказал, ну, вот этой жизни.
Ну, а что значит культ? Да. Что? Вот скажите мне, пожалуйста, где эта грань? Понимаете, с одной стороны, мы должны жить, ну, не как монахи, но, грубо говоря, скромно, да, и думать только как бы о высшем, да, о высшей материи. Но, с другой стороны, время сегодня диктует, что успешный человек – это человек, который может заработать на квартиру, на машину, на там, поездку с семьей куда-то за границу или там, в Турцию какую-нибудь, на море. Я не знаю, какие там у каждого свои, грубо говоря, этапы этого успеха. Вот это... Как это вяжется с верой, с церковью? То есть нельзя быть успешным или, наоборот, нужно быть успешным?
Какой основной принцип верующего человека? Жить по заповедям. Речь идет не об успешности и неуспешности, а о богатстве или нищенстве, о монашестве или состоянии в браке. Не это главная жизнь по заповедям Евангелия. Человек может быть очень богатым и действительно жить по заповедям. По заповедям. По заповедям какие? Даже очень. Не делай другому прежде всего того, чего не хочешь себе. Ищите прежде всего Царство Божие, то есть стремись к чему? К духовным ценностям. И это все, более того, даже приложится вам, сам сказал Христос. Сами по себе все эти вещи, они не важны. Вы знаете, один из наших таких, я бы сказал, великих святителей XIX века Игнатия Брянчанина, он даже такие вещи написал, будучи сам монахом, аристократом и монахом, написал: «Дело не в монашестве, дело в христианстве». И задачей человека, христианина, является жизнь по заповедям, А само по себе монашество или мирянство – это только форма внешняя, форма жизни. А задача – жить по Евангелию. Какая это жизнь? Блаженны чистые сердцем. Они Бога узрят и так далее. Блаженны миротворцы, блаженны милосердные. Вот. Каждый может благотворить, может быть и богатый. Да, ну помните случай в Евангелии, когда сколько положили там в сокровищницу, она положила одна две копейки, и Христос сказал, что она положила больше всех, потому что она оторвала от себя все, что, кажется, имела. Но почему? Не ради того, чтобы заслуги иметь перед Богом. Нет, а ради исполнения заповеди «возлюби Бога, возлюби ближнего». Вся суть в жизни по заповедям. А эти все вот это внешнее, богатство или там небогатство, это все будет регулироваться. Как только поставит себе человек смыслом жить по заповеди, все это будет регулироваться сразу. И в отношении своих путешествий, и в отношении стола, и в отношении убранства, и в отношении одежды, и так далее. Все будет регулироваться просто, я скажу такое слово, автоматически даже. Он не посмеет человека пьянствовать, например, развратничать там, или стремиться какие-то специально, чтобы получать там миллионы, миллиарды и так далее. Он понимает. Ему не дадут заповеди этого делать.
Если Господь существует, почему Он такую войну разрешил? Если Господь существует, почему болезни, страдания, почему ребенок маленький рождается, онкологически болен? Что отвечать на такие вопросы?
Я обычно отвечаю так: почему ругаетесь своей женой? Что у вас такое? Почему у вас доходит до того, что вы даже развод устраиваете? Что это такое? А почему не находите мира с своими сотрудниками? Только от того, что, видите, сотрудники дали премию, а вам нет. А почему это вам не по себе? Почему подставляете ножку ему? В семье не можем решить этих проблем. Вот, и уже это показатель нам, в чем причина и глобальных катастроф, происходящих в мире. Страсти являются, ну почему? Страсти. С какой стати Наполеон пошел? Ну, Гитлер сказал, ну почему пошел? Ну, неужели не ясно, почему?
Ну, почему допустил Господь?
Так. Так, первый вопрос ясен. Теперь второй вопрос, почему допустил?
Да.
Да. Я решил все-таки, знаете ли, попробовать. Я вот с третьего этажа прыгал, пожалуй. Знаете, мне интересно, как это такое. Вот четвертое. Поломал руки и ноги. Что куда Бог смотрит? Почему Он попустил мне это?
То есть сами
мне виноваты. Говорят, вы что, с ума сошли? Вы же прыгали, а не Бог. Бог говорит, как раз не делайте этого. Дана свобода человеку. Вот в чем дело-то. Человеку дана нравственная свобода. Нравственная. В отношении всех внешних вещей. Мы не видим этой свободы, потому что все мы друг друга ограничиваем. Только по этой причине.
Ну, хорошо, а болезни?
Господи, ну, здесь даже и говорить нечего. Да. Что это? Алкоголизм, это что такое? Ну и Бог. Надо же, полны вон магазины водки продают. Ну, Бог что делает? Все причины, все там же коренятся в свободной воле человека, избрании между добром и злом. Вот заповеди есть. Они же, Христос очень хорошо сказал, не тяжкие. Я же ничего не говорю вам сверх какого-то требовать. Нет, не лги.
Понятно.
Не лука и так далее. Вот в чем дело. Так что не Бог здесь,
а
мне дана свобода. А эта свобода может проявляться на уровнях разных. Как личной, семейной, общественной, государственной. Всемирный.
Ну, то есть вот такие истории, как, скажем, Холокост, геноцид народа. Вот Бог допускает это почему? Чтобы народ понял, что это он виноват в этом? Что он это сделал?
Есть такой закон, который очень хорошо сформулировал один из святых. Он сформулировал, а не он дал, конечно. Такой был Марк-подвижник. Это где-то 4-5 век нашей эры. Он сказал так. Все непроизвольное, то есть то, что случается, как мы говорим, так, имеет своей причиной произвольное. Что это означает?
Что?
Мы думаем. Ну, подумаем сейчас, вот вырубим вот этот лес, вот там что-то сделаем, там откроем какие-нибудь фабрики, заводы, там на берегу Байкала поставим завод какой-нибудь. Как-то мне пришлось однажды быть на заседании в Академии наук, так, и вот выступают академики. И я в ужас пришел. А что творится с нашей планетой? Ужас один. Пустыни наступают. Леса уходят.
Да.
Да, наши легкие, наши леса уничтожаются. Воды загрязняются, океаны, моря, реки, озера. Раз мы не видим, что происходит. И кто же враг? Человек. Вот в чем причина-то. Так что и в то же самое, вот в этих вещах, о которых вы сказали, когда уничтожение народа, вот сейчас, посмотрите, что делает Израиль с этим, с палестинцами. Десятки тысяч детей в том числе уничтожаются, и все. И все. Причем что, до чего докатился этот Нетаньяху? Что сказал? Они же животные. Ах, вот как! Ну, такого расизма еще, это, знаете, поискать.
Будучи евреем,
да.
Такое сказал.
Да вы подумайте, что сказать. Это ж, он же опозорит свою религию, уже позорит. Неужели не понимает? Почему это происходит? А вот видите, убеждения. Какие убеждения у человека?
Скажите мне.
Вот откуда порождаются все эти вещи.
К слову, по поводу человека. Если всю жизнь ты был атеистом, не делал добра, вот судьба этого человека вечности лучше, чем или хуже, чем простого, обычного, базового, православного верующего, живущего во грехе, предположим.
Да, ну вот, вот когда я стану Господом Богом, я вам обязательно скажу. Потому что есть факты, которые совершенно противоречат всей нашей логике. Я назову только один факт, но он потрясающий, совершенно. Справа от креста был разбит негодяй и да. преступник, и бандит. А кто первый в рай вошел?
Он. Первый унаследовал царствие мое.
Это что такое? Вот мы смотрим, почему он атеист, он безбожник, он колокола сбрасывал, и уже все, у нас приговор подписан. Так ему тоже был подписан приговор, его распяли, и он сам сознался. Достойные по делам мы получили другому разбойнику. Негодяю такому же. Сам сознался, все достойно. Недаром есть великолепное по-славянски, скажу, выражение «ин», то есть «иной». Суд человеческий, ин – суд Божий. Мы не видим, что в душе человека происходит при этом. Какие там процессы происходят? Действительно, бандит первый вошел в рай. Кстати, это же... Факт не просто говорит о том, о чем мы сейчас с вами разговариваем, а о другом, что христианство – беспрецедентная религия. Никогда ни в одной религии никакой бандит ни в какой рай попасть не может. Никогда. Это же был такой вызов всему религиозному сознанию человечества.
Но он был вор, да, не убийца, вор. Или убийца тоже, по-моему. Или
кто?
Вор?
Кто?
Вот этот, который первый наследуешь царствие мое.
Ну да, так он же был бандитом.
Бандит, да.
Был бандитом и убийцей. Он бандитом был. Это какой вызов и какой потрясающая глубина понимания души человеческой. Не смотрите только на внешнюю сторону поведения человека. Вы не знаете, что внутри его в это время происходит.
То есть он раскаялся?
Да.
А как вот, же, будучи в смертном грехе убийства, он наследовал Царствие Небесное?
Да,
это раскаяние? То есть истинное раскаяние позволяет?
Надо понять, что такое раскаяние. Это я могу, знаете, к священнику подойти и рассказать, я убил. Да? Никакого тут не будет раскаяния. А можно раскаяться в грехе так, что он готов сам, да, умереть от этой глубины раскаяния, вот, от того потрясающего раскаяния, которое происходит. Вот когда такое раскаяние происходит, и когда при этом, посмотрите, каким себя он осознал, что он сказал Христу: «Ты, Господи, помяни меня». Где? Там.
Царствие.
Почему? Потому что я где буду? Там. Вот кем увидел. Он увидел себя по существу, в каком состоянии он находится. В том состоянии, который, из которого сам он, конечно, никогда выйти не может. Обращается к Богу: «Ты помяни меня». И получил ответ. В христианстве как раз самым главным достижением, если хотите, самым главным состоянием души человеческой является это увидеть, что без Бога я, к сожалению, скотина, прости Господи, и хуже. Стоит только отступить. Вот, а с тобой ты только, Господи, можешь меня спасти. Он именно так. И так произошло. Мы спасаемся не тем, что мы сделаем, а с тем, чего, как мы увидим себя. Как мы увидим себя. Вы знаете, это же поразительно, когда Христос сказал, никто так не говорил. Я пришел призвать не праведников, а грешников. Это же, знаете, это просто насмешка над всеми религиями. Вы же понимаете? Неправильно. А кого же мне и нужны только праведники Богу? Неужели Богу нужны грешники? Вы что? И вдруг такое объявить. Неправедников. В каком смысле? Не в том, что он отвергает праведников. Не в том, что осуждает праведность. А что часто эти праведники были чем праведны? Видимостью своих дел, внешними делами. И мнили о себе, как о праведниках. Это самое убийственное, что может быть для человека. А грешник-то, он, помните, притча о мытаре и фарисее. Да, как себя повел этот мытарь и как фарисей. И прям явно это единое, так сказать, толкование этой притчи, что фарисей вышел осужденным, а мытарь вышел оправданным.
Вот сегодня идет специальная военная операция. Кого выбрать? Жену, детей или долг твой перед Родиной пойти на войну и подвергнуться смертельному риску?
Это абсолютно невозможно на такие вопросы отвечать. Абсолютно невозможно. Потому что зависит здесь от очень многих вещей. Прежде всего, от состояния человека самого, от состояния семьи то же самое. Знаете, некоторые присылают письма: «Я хочу идти в монастырь». А приходится говорить: «А как твоя жена на это смотрит? А как твои дети к этому относятся? Ты что, хочешь бросить всех и пойти в монастырь, да?» Преподобный Сергий, кстати, даже великий святой, величайший один из русских, не ушел в монастырь, не принял монашество до сих пор, пока не похоронил своих родителей. Видите, как он поступил? Все зависит от, я вам скажу, от того, в каком состоянии человек находится, как он понимает свое христианство, какова его семья, каковы отношения в этой семье. Если человек, да, просто бросает семью на произвол судьбы, то это нельзя делать. Знаете, у Исаака Сирина, одного из величайших, я бы сказал, наставников монашества, есть такая фраза: «Нет добродетели выше рассуждения». Рассудить. Рассудить надо на чем? Конечно, рассуждать на основании Евангелия, совести, обстоятельств. В Арсенуфе Великий, например, он так и говорил, когда его спрашивали, как узнать волю Божию. Он ответил: на основании вот окружающей, вот того тебя, вот этой всей ситуации, в этой внешности познавай волю Божию. Поэтому ответить на этот вопрос в общем никогда невозможно. Но в частности, наверное, кто-то может, зная прекрасно этого человека, эту семью, он, наверное, может сказать ему.
Брак, венчанный брак, дети крещенные. И, увы, разводятся. Вот в связи с этим вопрос, что важнее, сохранить семью любой ценой, и даже тогда, когда супруги несчастливы вместе, или все-таки быть честным перед собой и, если любовь ушла, развестись?
Вот такие общие вопросы неразрешимые.
Это часто,
да? Да, ну нет, что вы, ну это невозможно. Есть некоторые определения, которые у нас на соборе были решены, определены. Есть такой документ, был принят «Социальная концепция Русской Церкви», где, в частности, один из параграфов прям перечисляет те условия, при которых человек может развестись. То есть это не будет считаться или... Ну, рассматривается как грех,
даже
как
так,
преступление.
Как интересно.
Социальная концепция Русской Церкви.
А да. Как вот вы можете напомнить? Нет, ну вот, то есть, грубо говоря, почему что? Позволительно разводиться?
Ну, например, одна из причин человек грозит, например, убийством жены, например. Ну, уже были и покушения, и все. То есть ведет себя такой безобразный образ жизни, да, пьянствует и в общем, смертельная угроза, пожалуйста. Или, например, наркоман уже в такой степени, когда никакого выхода уже нет, и его только уже изолировать, или алкоголик уже. Вот такие вещи. Или, например, психическая неполноценность.
Болезнь.
В такой степени выражена, что совместно находиться...
Ну, то есть болезнь.
Опасно. Болезнь, да. Да. Ну, в общем, вот перечисляются вот такие вот причины.
А повторно венчаться можно?
А что вы ко мне такие вопросы?
Ну, мне интересно.
Идите к батюшке и спрашивайте, что он вам скажет.
Ну, вы же батюшке лекцию читаете, учите их уму-разуму.
Ну, и что же, что учу? В данном случае опять зависит от чего, по какой причине что произошло, что значит повторный брак, а почему первый, что случилось. Да. Надо же выяснить, да, что было. Разрешается. Когда есть удовлетворительная причина, то разрешается.
А есть шанс, что вот в связи с этим бесконечной этой гонкой цивилизации вера чуть-чуть отойдет на второй план?
Отойдет? Нет, шанс не такой. Шанс прекратиться, уничтожено. Нет, ну, я не знаю, об этом пишет апостол Петр, например, очень сильно. Апостол Павел об этом пишет прямо, решительно. Даже описывает черты характера этого антихриста. То есть, когда восторжествует, это идея земного бога. Антихрист – это земной бог, в отличие от Христа, который говорит, мое царство не от мира сего, а это будет от мира сего. Вот. В Апокалипсисе даже указан прямой срок, даже 3,5 года он будет царствовать. 3,5 года, 42 месяца, прям даже написано. И, собственно, очень много пророчеств, которые содержатся в Апокалипсисе, прямо доказывают, конечно, что это истинно так и будет. Потому что то, что описывает Иоанн Богослов об этих так называемых чашах, все, когда ангелы выливают чашу, например, выливают одну чашу, так и треть всего зеленого погибает. Выливает чашу, и в море все погибает. Какие вещи? Это, представляете, сейчас для нас эти вещи абсолютно понятны. Начни сейчас термоядерная война,
да.
Уничтожится и все. И там, понимаете, это поразительно. Но Иоанн-то богослов. Что он, откуда он знал, что будет через 2000 лет? И пишет прямо, вы знаете, вот эти его пророчества, 13 глава, 16, 17 глава, прямо, если их посмотреть на современные научные, технические, военные достижения, все, прямо по полочкам. Пожалуйста, вот что будет. То есть уничтожение.
Вот скажите мне, пожалуйста, если государство сегодня защищает традиционные ценности, но, предположим, сами граждане им не следуют, чья это ответственность?
Ответственность всегда самого человека.
Не государства.
Не знаю, как можно ли назвать это, выразить как закон. Вот, о, ну в марксизме же был закон. Количество переходит в качество, помните такое? Так вот, если люди все больше, вся масса больше, это в конечном счете принимает государство. Выражается, причем не обязательно потому, что больше изучают и принимают закон. Нет, дух творит себе формы. И духовное состояние, когда большинство людей, оно порождает соответствующие формы государственного устройства, государственные законы. Это просто закон. Дух, духовное состояние определяет эти формы.
Человека.
Человека, да. В конечном счете источником является именно человек. Но не единичный, конечно, человек. Но говорим человек.
А можно ли назвать человека патриотом, который любит свою страну, Россию, но при этом не создает семью и не хочет детей, предположим?
Ну, это вещь, опять-таки,
личная.
Эти два положения, которые они ни в коем случае не обуславливают друг друга. Мало ли по каким причинам он не создает семью.
Не хочет.
Ну да, но почему он?
Не хочет, он говорит, я хочу жизнь прожить для себя. Это такой конкретный пример. У меня родственник есть мой.
Ну,
в храм
да.
ходит, в церковь ходит, постится, соблюдает, на могилы ездит, все чистит у наших родственников. Верующий человек, любит страну, но детей не хочет.
Но он же не женится совсем не потому, чтобы учитывать себе своего. Совершенно не по этой причине.
Нет,
он просто не хочет.
Не хочет. Он говорит, я не хочу детей. У меня девочка есть, мы с ней встречаемся, все хорошо. Вот он 3 года с ней живет, и все. Она не хочет, и он не хочет. Вот с этим что делать?
Нет, в данном случае в христианстве это есть. Блуд – это грех.
Это блуд.
Блуд – это
грех. Они в браке.
Смотря по какой причине он не хочет. Если по эгоистическим соображениям, чтобы не мешали мне жить, чтобы я мог жить вольно и привольно, это как угодно. Потому что эгоизм – это есть грех. Эгоизм – это грех. Но иметь детей или не детей человек может и по совсем другим причинам. Например, живем очень бедно, кругом разруха. Я знаю, если я буду иметь детей, то мои дети будут кем?
Не факт.
Нет, когда я вижу, это не важно, я не знаю, что я не пророк, но я вижу так, что если у меня будут дети, то они будут кем? Нищими, изгоями. Я как вижу, я могу ошибаться,
да.
Это вопрос другой.
Да.
Но если я так вижу, и на этом основании я не хочу иметь детей, я не хочу, то в таком случае осудить его это невозможно. Если на это. Но если он не имеет детей только потому, чтобы они не мешали мне жить, тогда, конечно, это грех. Надо смотреть на причины.
Угу.
Вот в чем дело.
А какие традиционные ценности особенно важны для вас, вот как для человека?
Ну, прежде всего, честность. Или то, что называют порядочность. Хорошо сказал Христос, не делай другому того, чего не хочешь себе. Мне кажется, самая большая ценность – никогда не делать другому того, чего не хочешь себе. Ну и напротив, конечно, делай. Не просто не делай, но и делай другому то, что ты хотел бы, чтобы и тебе делали. Она имеет 2 стороны. То есть проще назвать это, как называют чаще, это часто, но это очень возвышенно просто. Я уж боюсь употреблять слово «любовь». Любовь к человеку. На этом все построено. Если сам Бог есть любовь, следовательно, что это говорит? Что сущность бытия как такового, и в первую очередь человеческого бытия, это любовь. Там, где есть любовь, там есть истинное благо. Где нет любви, все эти прочие достижения не имеют никакой ценности. Любовь первична.
Спасибо вам большое. У нас есть традиция, наши гости, каждый раз приходя в студию, читают стихи. 1 строчку, 2 строчки, 3, 4-стишие, сколько угодно.
А считают, что сами написали или кто-нибудь?
Что хотят.
Если бы сами, то тогда было бы интересно. Ну, а так, что с того местючего. О вещи, душа моя, о сердце полные тревоги, о, как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия.
Алексей Осипов, «Эмпатия Манучи», здесь и сейчас.
Считаю, что подобного рода интервью, когда затрагиваются действительно вопросы жизни, а не какие-то отвлеченные идеи, они очень полезны. И надо бы только приветствовать, чтобы такое совершалось как можно чаще и для более широкого круга людей.